Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 апреля 2013 года. «Омыть одежды свои светом милосердия». «И ответил весь народ вместе и сказал, все, что сказал Бог, сделаем. И передал Моше слова народа Богу. И сказал Бог, обращаясь к Моше, «Вот я иду к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как я буду говорить, и поверит также в тебя навсегда». И передал Моше слова народа Богу. И сказал Бог, обращаясь к Моше, «Иди к народу и освящай его сегодня и завтра, пусть выстирают одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо на третий день сойдет Бог на глазах у всего народа на гору Синай». Тора, Исход, Итро, 19:8-19:11. Человек начинает контактировать со свойством отдачи, привлекается к нему, начинает впитывать его в своей наивысшей точке, называемой Маше, от слов «машех» – «вытягивать», которую вытаскивает себя из эгоизма. Через это он получает высшую энергию, высшее качество, и потому начинает чувствовать, каким образом можно теперь далее работать на отдачу Творцу. Он начинает обретать такое же абсолютное свойство, как Творец, перед которым он сейчас находится. Он чувствует Творца, но еще не принадлежит ему. Между ними есть сопряжение, но сопряжение внешнее. Человек понимает, что все его эгоистические свойства сейчас понадобятся ему, чтобы насколько сможет привлечь их к себе, притянуть силу в точку в сердце, находящейся в контакте с Творцом, постепенно вкладывать в нее от своего эгоизма, присовокупить весь народ, те свойства, которые он на время оставил, к точке, называемой Маше. Для этого он должен пройти определенный период последней подготовки, 3 дня отторжения от своего эгоизма и исправления своих внешних свойств, так называемых одежд. В каждом из нас есть 5 уровней – Шорош, Нешама, Гуф, Левуш и Эйхаль. Внутреннюю часть Шорош, Нешама, Гуф мы уже исправили. Без этого мы не вышли бы из Египта, точка в сердце не оторвалась бы от эгоизма. А теперь мы должны исправить Левуш, так называемые одеяния на душу, а потом уже и Эйхаль, все остальные свойства мира. Шорош – это корень, Нешама – душа, Гуф – тело. То есть, образно выражаясь, сначала мы исправляем все, что существует в моем теле, в плоти, свою внутреннюю часть. А одежда – это то, что на мне, это то, что меняется, что я могу снять, одеть и так далее. Эйхаль – зал, обитель, дворец – это весь остальной мир. «Пусть выстируют одежды свои» означает омыть неисправленные свойства светом милосердия, исправить их. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 18 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Нелегкое восхождение. Моше поднялся ко Всесильному и возвал к нему Бог с горы, говоря, «Так молви дому Иакова, и скажи сынам Израиля, вы видели, что я сделал Египту? Вас же поднял я на орлиных крыльях и принес вас к себе». «А теперь, если вы будете слушаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранным из всех народов, ибо моя вся земля, и будете вы мне царством священнослужителей и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Тора, Исход, Итро, 19:3-19:6. Вопрос. Что означает «поднялся Моше на гору к Творцу»? Ответ. Моше – это точка в сердце. Когда я начинаю чувствовать подъем, свойство отдачи, свойство отделения себя от эгоизма и уже не отождествляю себя с ним, оставлю себя против него, тогда я приподнимаюсь над ним, над землей и поднимаюсь на гору Синай, гору ненависти. Сина – это ненависть. Я испытываю такую взаимную ненависть ко всем, что готов всех поработить и подчинить себе. Но я приподнимаюсь над всем, чего хочет эгоизм в каждое мгновение существования, и в зависимости от моего подъема приближаюсь к свойству отдачи. Абсолютное свойство отдачи и любви – это и есть Творец. Творец – это не овеществленный образ, а то, что человек ощущает как качество. Поэтому я оставляю все, что тянет меня по-другому видеть мир, то есть оставляю народ под горой и поднимаюсь именно к этим новым качественным определениям. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 18 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Вырваться из плена эгоизма. В каждом человеке существуют все свойства, и народы мира, то есть его эгоизм, и Израиль, то есть исправленный альтруизм, который пока тоже работает на эгоизм. Поэтому говорится, что любой человек находится во власти эгоизма, и все наши даже самые хорошие побуждения и благие порывы находятся в эгоистических свойствах. Это называется египетским пленом, изгнанием. Человек должен представить себе, что все эти свойства существуют в нем. Он должен все их определить в себе, разложить и начать чувствовать через них. И то же самое по отношению к миру. Тогда он увидит, что все это существует вокруг него в мире. Эта умозрительная картина прорезается постепенно. Когда ты накладываешь ее на весь мир, ты вдруг видишь, каким образом это работает. Это действительно действует вживую и реализуется каждое мгновение. Если человек пытается так организовать себя изнутри, то через свою внутреннюю организацию начинает видеть таким образом организованный мир. И тогда картина мира проясняется, ему становится понятно все, что происходит в мире, как это течет, к чему и зачем. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 18 февраля 2013 год.
Радиоверсия.
Продвижение к равенству – это продвижение в высоту. Вопрос. Как группа может практически организовать такое влияние на каждого товарища, чтобы он любое состояние смог воспринять как хорошее, исходящее из доброты Творца? Ответ. Это возможно лишь при условии, что группа думает обо всех без исключения, и в ней не существует никакого разделения, ни в какой форме. Нужно очень этого остерегаться и стремиться, чтобы ко всем было одинаковое отношение. Я не имею в виду разделение по принципу профессиональных работ, какие-то производственные собрания. Это не относится к групповой работе. Но в том, что касается группы, должно быть абсолютное равенство для всех. Это самое важное условие. Продвижение к равенству – это продвижение в высоту. Допустим, ты хочешь организовать какое-то мероприятие, которое поможет вам объединиться, и приглашаешь на него 15 человек. Ясно, что ты выбрал согласно своему эгоизму. Почему же ты не пригласил других? Ты их меньше ценишь и чувствуешь более далекими от себя. Выходит, что вместо объединения ты привел к разобщению. В группе есть люди, которые всегда ведут себя тихо и не выделяются, поэтому о них забывают, ведь они не очень заметны для нашего эгоизма. Если вы организуете какую-то специальную встречу для своей рабочей группы, собранной по профессиональному признаку, то это нормально. Но если вы собираете людей просто по собственному выбору, то нужно очень опасаться, как бы не нанести этим ущерб общему объединению. Позаботьтесь об этом, ведь от этого зависит ваше будущее. Из урока по статье Рабаша. 17 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Ответственность за то, что вылупится из яйца. Вопрос. В чем состоит моя ответственность за плохие поступки, если все мои состояния определяются высшей силой? Ответ. Я не могу изменить то состояние, в котором уже нахожусь, но я подготовил его вместе с Творцом. Как его партнер, у меня была возможность подготовиться так, чтобы приходящее сейчас состояние раскрылось как более доброе, а я этого не сделал. Однако само это текущее состояние уже нельзя изменить. Оно является закономерным итогом всех предыдущих условий, на которые я безусловно мог повлиять. Я мог положить яйцо под курицу, мог выложить его просто на солнце, а мог поместить в инкубатор. В соответствии с этим я получу результат, определяющий скорость развития и мое отношение. Все изменится. Но когда я оказался в каком-то состоянии, уже поздно с ним что-то делать. После того, как я действовал по принципу «никто не поможет мне, кроме меня самого», а в итоге признал, что нет никого, кроме Творца, я получил такой результат. Я сделал максимум возможного со своей стороны, и все же с самого начала было ясно, что я должен попасть в такое состояние. Где же моя свобода выбора, если с самого начала все было уже предопределено? Но только оправдав это свое текущее состояние как правильное и уже заранее назначенное свыше, исходя из того, что нет никого кроме Творца, сейчас я могу решить, что делать дальше, и говорю: «Никто не поможет мне, кроме меня самого». «Никто не поможет мне, кроме меня самого» – это тот период, когда я действую и работаю так, будто Творца нет рядом, потому что я не знаю, где он. Это от меня скрыто. Но для чего мне нужно так действовать? Если я правильно работаю, то потом приму в идеальной форме любое раскрывшееся состояние, как приходящее от высшей силы, кроме которого ничего нет. За счет этой работы я подготавливаю свое восприятие к будущим состояниям. Творец может раскрыть мне такое состояние, которое сегодня кажется мне просто ужасным. Но после подготовки, которую я сейчас произвожу, работая по принципу, что никто не поможет мне, кроме меня самого, я приму это состояние как проявление абсолютной доброты Творца, пришедшее мне во благо. Это и будет моим заработком после завершения полного рабочего дня. Из урока по статье Рабаша, 17 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Самоотречение. Сила в наивности. Бальсулам. Предисловие книги Зор. Пункт 44. На каждой вновь родившейся ступени немедленно появляется последний уровень ступени, более высокой. В этом и состоит вся связь высшего с низшим, до самой вершины. Не бывает ступени, в которой нет Ахапа Высшего, который в нее спущен. По сути, Ахап – несущий свет и жизнь, это Творец во мне, и его свет, окружающий свет Ормакив, находится в сосудах Ахапа, то есть в группе. Свои гальгальтовые нам я способен на самоотмену, а Ахап я могу не отменить, но лишь подвергну первому сокращению – цимцум алев, и в таком случае я достигаю раскрытия на неживом уровне, а далее поднимаюсь все выше над самоотменой, я достигаю более высоких ступеней. Говоря иначе, если путем самоотречения я поднимаю вторую, третью и четвертую стадии к нулевой и первой, то восхожу к растительной, животной и человеческой ступени. Таким образом, самоотмена лежит в основе всего, ведь мое получающее желание изначально эгоистично, и оно никуда не исчезает, а наоборот, бурлит во мне все сильнее. Вопрос. Где на этом чертеже точка в сердце? Ответ. Для Высшего в его Гальгальтовой Инайм, а для меня в его Ахапе. И я должен увеличивать, расширять ее, присоединять к ней целиком свои Гальгальтовой Инайм, а затем весь свой Ахап. Это точка моего контакта с Высшим. Но сейчас я еще ничего не ощущаю в этих сосудах, ведь моя точка пока не активна. Она бездействует, поскольку я не присоединил к ней все остальные свои желания. Оттого-то она всего лишь точка. А когда я присоединяю их, она превратится в гальгальтовый инайм, в покрытие для высшего света. Для этого я должен тщательно следить за собой, от чьего лица я выступаю перед товарищами, от лица точки в сердце или от лица получающего желания. Здесь необходим достаточно точный анализ. Однако мы еще не научились отделять одно от другого. Мы запутаны, смешаны. И потому я должен как можно крепче держаться за окружение, за группу, посредством самоотмены, как можно более наивной. Я должен распахиваться навстречу власти товарищей. Пускай в меня вместится весь Ахап Высшего, пускай они отпечатают во мне свою форму полностью. Именно так я хочу продолжать путь. Патент в том, чтобы получить этот оттиск группы, желания, мысли, намерений товарищей. Я просто смотрю на них и завидую. Завидую тому, что они могут, а я нет. То ли желание у меня чересчур велико, то ли наоборот они ушли вперед с сильным желанием, а я со своим слабым порывом пока не способен на такое. Так или иначе, я с ними в диссонансе, и раз уж они высоки в моих глазах, то подобие им я могу достичь только при условии, если мне не достает эгоистического желания и отмены на него. Ведь именно так я поднимаюсь к Высшему. Большее желание поднимает меня, если я отменяю себя перед ним, и потому, глядя на группу снизу вверх, я понимаю, что мне не достает как эгоизма, так и подобия. Что же делать? Этот стимул помогает мне силой отменять себя на своей более низкой ступени и постепенно восходить к товарищам. Из урока по предисловию книги Зор. 17 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
В духовном своя математика. Вопрос. Мы знаем, что в духовном почти не считается, но в то же время духовный путь делится на ступени, каждая из которых приближает нас к совершенству, как абсолют сочетается с поэтапным продвижением. Ответ. На каждом этапе, на каждой духовной ступени у каждого из нас своя мера, сообразно с порядком реализации решимот. Общий большой сосуд разбился на части, и каждый из них присущи свои грани, свои меры сопряжения с другими, своя мера исправления, своя чаша усилий, как в абсолютном значении, так и в частном. А почти в духовном действительно не считается. Если на данном этапе ты исправил 10 своих частей из 10, то еще не добился успеха. Только исправление последней части завершит работу. Точно так же электрон не может существовать отдельно от атома. Вообще, атом состоит из множества частиц, и все они должны быть на месте. А далее возникают все более крупные образования, молекулы, клетки, тела. И каждому из них необходима своя мера, пускай самая малая, но полная, вплоть до последнего мельчайшего фрагмента. Вопрос. С одной стороны, все должны быть как один человек с одним сердцем, а с другой стороны сказано, что каждый человек может склонить весь мир к оправданию или осуждению. Как можно это объяснить? Ответ. На нашем уровне никак. Это не поддается нашему разумению. Здесь не действуют законы обычной математики, в котором 1 плюс 1 равняется 2. В духовном – иная математика. Вопрос. Что такое полная мера? Каков критерий совершенства? Ответ. Полная мера означает приход перемен на каждом этапе. По принципу «старался и нашел». Я прикладываю усилия еще и еще и внезапно перескакиваю в новое состояние. Только по этой реакции мне ясно, что усилий вложено достаточно. Заранее этого не разглядеть. Нет никакого счетчика, никакого предварительного признака, по которому я мог бы судить об успехе. Ведь по духовному пути мы идем над знанием, в отдаче. А отдачу не отмеришь. Замер всегда производится в получающем желании, которое судит по раскрытию в итоге всех стараний. Старался и нашел. Эта находка и есть итоговая проверка. Из урока по предисловию книги «Зор», 18 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
На перепадах света и тьмы. В нас плещется море желаний. Откуда пошло это разделение на множество частей, степеней, граней, форм и так далее? Дело в том, что свет, который весь отдача, входит в желание, которое по природе свои получения. Свет и желание соединились между собой противоположными свойствами во время разбиения, и в итоге все света включились во все частные желания, составив несчетное число комбинаций. Отсюда проистекают различия, грани понимания, постижения и анализа, многообразие цветов и звуков, вкусов и запахов. Все пошло от различных сочетаний, возникающих при сопряжении между светами и желаниями. И именно благодаря этому множеству мы раскрываем Творца. А иначе мы ощущали бы себя на дне неживого уровня в Малхут, мира бесконечности. Многогранность позволяет нам снимать слой за слоем, проявлять суть, выверять различия между всевозможными комбинациями светов и сосудов. Так мы и начинаем раскрывать Творца напротив творения. От сущего из ничего переходим к сущему из сущего. Размечаем сосуд и света, свет и тьму. Такова наша работа, и потому каждое мгновение в духовном мы производим миллиарды исправлений, добираясь до мельчайших деталей. Это все равно, что рассортировывать материю нашей Вселенной. Казалось бы, необъятная по времени задача, но нет, ведь взаимовключение позволяет нам работать сразу во всех направлениях, так что даже одно малое действие порождает миллиарды следствий во всей Малхут. Сегодня эта картина еще скрыта от нас, но в дальнейшем мы будем выявлять и распознавать все более деликатные, все более глубокие элементы. Такая возможность у нас появится, когда мы начнем проводить различия между отдачей и получением в каждой части. Ведь только исправленное желание я могу воспринять в его духовном виде, как одно из 613 желаний, на которые делится сосуд. А до исправления передо мной просто эгоистический монстр, фараон, которого не разложишь на части, в котором почти ничего нельзя рассмотреть, пока не придется свет, я не смогу нащупать какого-либо желания, не увижу, как задействовать его на отдачу поверх своего эгоизма, не разгляжу отдельных его граней. Максимум, что я ощущаю в Египте, это 10 казней. Из урока по предисловию книги «Зор», 18 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Найди свое рабочее место. Бальсулам, предисловие книги «Зор», пункт 44. Все духовные детали неживой растительной и животной природы помогают парцуфу души человека. Вопрос. Что это за духовные детали неживой растительной и животной природы? Ответ. Все 5 стадий с 0 по 4 соединяются в усилии человека. Хотя мы работаем только над намерением, только над своей человеческой природой, однако в нас есть также другие пласты желания, в которых нами управляют, не предоставляя свободы выбора. Они аналогичны физическим потребностям организма и включаются в нашу работу, задействуют нас, тогда как мы на них совсем не влияем. Как пишет Бальсулам во введении в науку Каббала, элементы неживой растительной и животной природы поднимаются и опускаются вместе с человеком без всякого расчета на себя лично. Вопрос. Значит, и в духовном есть вещи, которые мы делаем не по свободному выбору. Ответ – конечно. То же самое происходит и в нашем мире, являющемся точной копией из духовного. Я не должен работать над многочисленными духовными силами, которые не относятся к человеческой ступени. Да и на ней прежде всего мне требуется анализ, и лишь затем исправление. Первым делом надо выяснить, где именно я могу приложить усилия, которые окажут влияние и дадут реальный результат. Это самое главное – отделить рабочую территорию от нерабочей, и именно там вложиться по полной. Из урока по предисловию книги «Зор». 18 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Ученые предложили получать еду из древесины. Сообщение. Американские биоинженеры разработали технологию получения пищевого крахмала из древесной целлюлозы в промышленных масштабах. Для получения крахмала в промышленных масштабах авторы предлагают использовать отходы деревообрабатывающих производств. Из 200 кг целлюлозы возможно получать до 20 кг крахмала, который обеспечит человека углеводами на 80 дней. Можно довести стоимость крахмала до 0,5 доллара на человека в день. Можно получать до 4,5 миллиардов тонн крахмала, что вдвое превысит мировое производство зерновых и обеспечит едой до 30% населения планеты. Треть целлюлозы перерабатывается в крахмал. Отходом является обычная глюкоза, которую можно использовать для изготовления биотоплива. Реплика. Если бы не хищническое отношение к природе, человечество с легкостью прокормило бы себя и смогло отдаться духовному возвышению, предоставляющему в наше распоряжение вечное совершенное существование.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.